Манье. 9:25. Через 3 минуты начнем беседу с гостями. В нашей студии уже находится Александр Григорьевич Федотов. Ветеран, он служил в группе советских войск на Кубе, участник операции «Анадырь», ветеран Карибского кризиса, поделится своими воспоминаниями о тех днях, и исследователь истории Карибского кризиса, соавтор книг «Тайны Лурдес» и «Белые пятна Карибского кризиса» Михаил Гаврилов. Михаил в конце 80-х годов служил в группе военных специалистов на Кубе. И тоже, я надеюсь, поделится своими воспоминаниями. Телефон для ваших вопросов 680-15-16, 680-15-16, 16-го. В субботу в Сертолово состоится митинг, посвященный 55-летию ввода советских войск на Кубу.
Утренний гость.
Я представляю Александра Григорьевича Федотова. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В 1962 году вы были непосредственным участником операции «Анадырь», когда на Кубу забрасывалось наше вооружение и когда создавалась там группа советских войск. Вы были военным специалистом, диспетчером. Я надеюсь, сегодня поделитесь с нами воспоминаниями о тех днях, да?
Конечно.
Спасибо. Михаил Гаврилов, второй участник сегодняшней передачи. Михаил служил военным специалистом в конце 80-х на Кубе в составе группы советских военных специалистов.
Так точно.
И вы являетесь исследователем этой истории всей, тематики, гигантской, да, этой тематики, и являетесь соавтором двух книг, огромного исследования о нашей, в общем-то, там разведывательной работе «Тайны Лурдес». И вторая книга, которая вышла в конце минувшего года, в 2016 году, «Белые пятна Карибского кризиса». Вот я предлагаю нам с «Белых пятен Карибского кризиса» с вами и начать. Собственно говоря, в чем суть этого исторического момента? На слуху у всех. Карибский кризис. Мир был на грани ядерной катастрофы, ядерной войны. Что происходило на самом деле, напомним.
Ну, если рассказывать краткую историю Карибского кризиса, то надо сказать, что осенью 1962 года к территории США на Кубу были тайно переброшены 42 тысячи советских солдат и офицеров. И не просто так, а с баллистическими ракетами среднего радиуса действия, которые в рабочем состоянии могли поразить более половины территории Соединенных Штатов Америки. И цель тайной переброски была в следующем. Во-первых, защитить Кубу от интервенции американцев, которая в те времена была вполне вероятной. А во-вторых, восстановить ядерный паритет между Америкой и Советским Союзом. В то время американцы значительно опережали нас по количеству ядерных боеголовок. Но если бы на Кубе были развернуты наши ракеты, то это бы перевернуло все планы.
Ну, так и получилось.
Ну, не совсем так получилось. Так хотели сделать, но тайное становится всегда явным, и 14 октября американский самолет-разведчик обнаружил на Кубе наши баллистические ракеты, и уже 15-го документы об этом оказались на столе Джона Кеннеди. Джон Кеннеди объявил военную блокаду Кубы, морскую блокаду Кубы, и это стало... С этого момента началась активная фаза Карибского кризиса.
Михаил, вернемся к первому тезису, что в 1962 году наши стали перебрасывать туда стратегическое вооружение, в том числе ядерное. Правильно ли я понимаю, что Советский Союз тогда воспользовался в некотором роде просьбой Кубы о защите, поскольку со стороны Соединенных Штатов Куба видела угрозу военную, и мы действительно воспользовались этим, чтобы вот такой паритет создать?
Можно сказать и так.
После того, как были обнаружены наши баллистические ракеты, началась морская блокада Кубы со стороны Соединенных Штатов. Как дальше разворачивались действия? Что происходило?
Напряжение нарастало. 27 октября в небе над Кубой был сбит американский самолет-разведчик У-2. После этого на следующий день Джон Кеннеди по тайным каналам передал Хрущеву условия перемирия, а именно, что Россия выводит ракеты с Кубы в обмен на гарантии США, а не нападение на Кубу. И также рассматривался вопрос, что США уберет свои ядерные ракеты с территории Турции и Италии, которые были направлены на Советский Союз. И Хрущев согласился на это довольно спешно, потому что ситуация была критическая, и он послал письмо Кеннеди по официальным каналам, с этими условиями и во избежание всяческого рода провокаций это письмо также транслировалось и по радио. Поэтому можно сказать, что радио тоже сыграло свою роль в Карибском кризисе.
В том, чтобы избежать катастрофы.
А если говорить о нашей книге «Белые пятна Карибского кризиса», то в отличие от большинства издательств, изданий подобной тематики, мы сосредоточили свое внимание не на известных событиях, а на малоизученных.
Например?
Ну, в частности, центральное место в нашей книге занимает кульминационный эпизод Карибского кризиса, а именно уничтожение в небе над Кубой, над кубинским городом Банес, американского высотного самолета-разведчика У-2. Это случилось 27 октября 1962 года, и этот день позже получил название «Черная суббота».
Почему?
Потому что это была единственная смерть во время Карибского кризиса от боевых действий, по крайней мере. И важно что? Что в составе дивизиона в тот день заступил на дежурство лейтенант, офицер наведения Алексей Артемович Репенко. И именно он нажал кнопку «Пуск», после которой сначала одна, а потом вторая ракета точно поразили цель. И нам удалось связаться с этим человеком. Он жив-здоров, живет в городе Сочи, и он согласился дать нам развернутые воспоминания о своей службе на Кубе, о том легендарном дне. И все эти воспоминания вошли в нашу книгу. И также вот насчет полета вот этого У-2 есть много вопросов, которые освещены в нашей книге. И в частности, самолет У-2 по тем временам был очень современным и оснащенным по последнему слову техникой.
Не путать с нашим У-2, который мы знаем по фильмам о Великой Отечественной войне.
Это высотный самолет-разведчик. Практически, ну, как бы. И в частности, этот самолет был оборудован специальным прибором, который позволял фиксировать действия советских радаров. То есть, когда советский радар касался самолета, в кабине летчика загоралась желтая лампа, и летчик понимал, что он находится под прицелом. Поэтому возникает вопрос, почему Рудольф Андерсон, который в тот день пилотировал У-2, который был большим специалистом, налетал много тысяч часов на этом самолете, почему он, обнаружив, что он под прицелом, не стал каким-то образом маневрировать, а самым легким в данном случае был просто быстрый набор высоты, а так и продолжал движение до тех пор, пока был сбит.
А вы как-то в книге в своей нашли ответ на этот вопрос? Или это считаем, просто как вопрос там?
Ну, мы считаем, что высшее руководство вооруженных сил США, военно-воздушных сил, просто намеренно отключило аппаратуру безопасности самолета и намеренно послал Рудольфа Андерсона на верную гибель.
Для чего?
Для того, чтобы он стал так называемой сакральной жертвой и после этого обеспечить массированное вторжение на Кубу. Я чуть позже объясню, почему оно не состоялось. А еще сейчас хотел бы еще один вопрос осветить, который мы в нашей книге разбирали. Кто именно отдал приказ на уничтожение самолета У-2?
Да, хороший вопрос.
Дело в том, что общепризнанная точка зрения гласит, что это сделали два генерала, Леонид Стефанович Гарбус и Степан Наумович Гречко. Но мы считаем, мы взяли, свели воедино все воспоминания очевидцев того дня, расставили их, как мы считаем, в правильном порядке и пришли к однозначному убеждению, что приказ на уничтожение самолета отдал Георгий Алексеевич Воронков, командир 27-й ракетной дивизии.
Он жив сейчас?
Нет, он сейчас не жив.
И это еще одно из белых пятен, которое удалось,
да, которое удалось открыть.
И что еще в вашей книге такого, вот, что не публиковалось? Ведь много написано было о Карибском кризисе.
Ну вот я еще хотел сказать, что существует такая тоже общепризнанная точка зрения, что уничтожение самолета в небе над Банесом, но, мягко говоря, была ошибка, а, грубо говоря, чуть ли не чудовищным преступлением, которое практически подтолкнуло человечество к ядерной бездне. Так вот, мы, авторы книги, считаем совершенно иначе. Мы считаем, что именно уничтожение самолета У-2 спасло человечество от Третьей мировой войны.
Как вы это обосновываете?
Потому что президент Кеннеди осознав, что в небе над Кубой сбит, как я уже говорил, суперсовременный самолет, он как бы впервые понял, что американцам на Кубе противостоят не разрозненные группки солдат и офицеров, а вполне боеспособная группировка. И что если он отдаст приказ на вторжение, то далее последует необратимая реакция, которая неизбежно приведет к Третьей мировой войне. И поэтому как раз после уничтожения У-2 Кеннеди предпринял еще одну попытку переговоров, и они, так сказать, произошли успешно. Эта попытка оказалась успешной.
Михаил Гаврилов, соавтор книги «Белые пятна Карибского кризиса». Я напомню, книга недавно вышла из печати в конце 2016 года. И, кстати говоря, на сайте издательства можно посмотреть, если вы интересуетесь, как вы можете эту книгу
Она вышла в издательстве «Галея Принт», который находится в Петербурге.
«Галея Принт», да, находится в Петербурге издание. Я эту книгу держала в руках, листала, читала. Там действительно такой массив информации, что будет интересно не только специалисту военному, например, или тому, кто интересуется современной нашей отечественной военной историей, да и просто широкому кругу читателей, потому что написано хорошим языком, не комплимента ради, Михаил, говорю, а информации для. И действительно, чтобы свои собственные какие-то пробелы знаниях устранить, можно вполне эту книгу взять на вооружение. «Белые пятна Карибского кризиса». Александр Григорьевич, вам слово. Вы участник тех событий, знаковых, исторических. Как это в вашей жизни было?
Вот я бы хотел немножко дополнить.
Конечно.
Михаила Валерьевича. Дело в том, что когда вот все это случилось, да, и когда американцы, ну, американские самолеты, они, конечно, летали над Кубой и производили съемки и так далее, когда они засняли, увидели наши ракеты, и когда были опубликованы все эти снимки в газетах, то в Америке началась вот во Флориде, в Майами, там и в флоридском этой местности паника. Там люди побросали все свои дома и убежали на север. Это было действительно. И еще я хочу сказать, вот тот самолет, который сбил У-2, это Волгоградская дивизия, которая ПВО, которая контролировала восток Кубы. Вот, значит, американцы не признали этого. Они отказались. Самолет, просто сказали, самолет не вернулся на базу.
То есть они не признали, что сбили наши ракеты?
Он не вернулся на базу.
Как вы думаете, почему? Вот и Михаил, вам вопрос. Поначалу ведь вроде бы Соединенные Штаты, страна демократии, свобода слова, информация должна немедленно распространяться. Это у них на знамени. Прошу прощения, а держат в секрете.
Дело в том, что то, что касается военных разработок, к ним совершенно другой подход. И многие сведения Карибского кризиса до сих пор засекречены как с нашей, так и с американской стороны.
Простите, уважаемые слушатели, это я отключила микрофон, потому что вот внезапно такой вот с голосом бывает, потому что работаем много, и поэтому вы меня простите. Александр Григорьевич, все-таки хочу ваши воспоминания услышать поподробнее.
Личные воспоминания.
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На днях по каналу «Россия-1» в информационной программе «Вести», значит, прозвучала тема «55 лет Карибскому кризису». И там было сказано о людях в клетчатых рубашках участников Карибского кризиса мало что известно. Так вот я хочу сказать, что мы есть, и мы еще живы. Мое движение к острову Свободы началось в июле 1962 года от причала города Севастополя в качестве сельскохозяйственного работника на круизном лайнере «Адмирал Нахимов». Мы не знали, куда идем. При выходе через Гибралтарский пролив в Атлантический океан нам сообщили, что мы идем на Кубу. Начались занятия там, о знакомстве с Кубой, о ее устройстве и так далее. Во время всего перехода через Атлантический океан нас где-то, скажем, на расстояние визуального наблюдения сопровождал американский корабль среднего размера, а в воздухе парил самолет на высоте примерно 5-6 тысяч метров, тоже американский самолет. При приближении к острову нас регулярно облетал наш корабль небольшой моторный самолет на очень низкой высоте, буквально на высоте верхней палубы. И регулярно на, опять же, над верхней палубой зависала пара вертолетов. Причем один из вертолетов висел неподвижно, и в открытой кабине, вот там сидел на ступеньках, как бы на ступеньках, свесив ноги, сидел вертолетчик с камерой в руках и делал съемки, а второй патрулировал вдоль корабля. Ну, по пришествии 20 с лишним дней наш пароход подошел к острову Свободы. Мы увидели красивые очертания Гаваны. На причале нас ожидали автобусы. Все это оперативно, быстро мы, значит, сели в автобусы, и нас привезли к месту дислокации. Это бывшая американская автошкола, вот, штаб будущего, будущий штаб 12-й дивизии противовоздушной обороны группы советских войск на Кубе. Эта 12-я дивизия, она в Советском Союзе была 11-я Днепропетровская. То есть мы контролировали западную часть острова, а вот на восточной части была вот эта 20-я Волгоградская дивизия, которая, собственно, сбила самолет. Ну, нам была, значит, задача наша была в кратчайший срок оборудовать командный пункт штаба дивизии. Когда он был готов, мы заступили на боевое дежурство. Главная задача боевого дежурства в штабе дивизии заключалось в том, чтобы постоянно контролировать воздушные цели потенциального противника, в данном случае американские самолеты, которые постоянно, днем и ночью, без перерыва находились в воздухе, в нейтральном воздушном пространстве, ну, в непосредственной близости от воздушного пространства Кубы. Ну, кратко о событиях с 26 октября 1962 года. В этот день, значит, у нас были женщины, вольно-наемные военнослужащие, там, ну, несколько, около 20 человек. Это радистки, телеграфистки, которые заявили желание тоже участвовать в этой операции. Значит, всех женщин посадили в автобус и вывезли в бомбоубежище, ну, в убежище, в горной части острова. Вот. А нам было приказано в полной боевой экипировке. Значит, эта экипировка заключалась в том, что мы взяли с собой десантное, личное оружие, десантные автоматы, там, запасной подсумок с патронами, военную каску и, конечно, клетчатую рубашку. Вот с такой экипировкой мы заступили на боевое дежурство. Значит, в ночь с 26 на 27 октября, значит, происходило следующим образом. Эта ночь. Сначала поступает приказ Верховного Главнокомандующего государства Кубы Фиделя Кастро войскам, ПВО войскам Кубы о том, что границы Кубы священны и неприкосновенны, и сбивать все цели, нарушившие эту границу. Ну, Москва молниеносно реагирует на этот приказ. Из Москвы поступает сверхсрочный приказ о том, чтобы категорически не применять никакого оружия и не сбивать цели, которые нарушат границу Кубы. И вот, такое состязание выдержки продолжалось всю ночь. Вот. Ну, мы, конечно, молодые ребята, мы не могли в полной мере осознать, какая угроза нависла над миром. Просто у нас, у каждого в душе был такой, знаете, азарт, нервный такой азарт, что же будет дальше. Ну, в конечном итоге конфликт был разрешен, об этом много написано и сказано. Еще один момент. Мы с концертной бригадой приезжали несколько раз на берег Флоридского пролива во время карантина, это военной блокады США, Кубы. Вот. Ну, там по всему побережью войска Кубы, там военные, так сказать, занимали оборонительные позиции. И что характерно, мы видели, как вот на рейде стеной стояли сотни американских кораблей. Зрелище, конечно, не для слабонервных. Когда мы увидели эту картинку, нам стало очевидно, что если начнется настоящая ядерная война между ядерными державами, то мало кто из нас живых останется. Это было такое впечатление.
Александр Федотов, Александр Григорьевич, непосредственный участник операции «Анадырь» по переброске нашего вооружения на Кубу. И вот сейчас Александр Григорьевич рассказал о том самом дне, Черная суббота, 27 октября. Но у меня возник вопрос. Если, Михаил, я правильно поняла вас в начале беседы, сбить самолет было принято решение, потому что уж очень он беззастенчиво, так сказать, над небом, в небе Кубы находился американский самолет У-2, то почему, Александр Григорьевич, к вам вопрос, еще 26 октября женщин всех в убежище, вас марш-броском отправили, так сказать, на боевую операцию. Что, готовились, что ли, сбить этот самолет?
Нет, просто дело шло к войне, можно сказать так.
То есть все-таки для нас появление У-2 в небе над Кубой не было неожиданностью, дело шло к войне, и уже вы там готовились,
ну,
да?
Ну, во всяком случае,
понимаете... Вы выдвигались как бы на передние позиции.
Ну, понимаете, мы же ведь простые солдаты.
Ну, вы приказ получили.
Да, мы приказ получили, мы не знали всех тонкостей. Очевидно, руководстве там было известно, что вот ожидается именно с 26 на 7 октября...
Какая-то
вот это...
провокация,
да? Вот это провокация, какой-то кульминационный момент, потому что...
Просто дело в том, что полет У-2, почему его еще надо было сбить? Потому что если бы он пролетел и вернулся, то он бы сфотографировал все наши позиции, все наши ракетные дивизионы и знал бы всю информацию о точках отпора американцев.
Вот нам Иван Филатович пишет, слушатель, в 1962 году он работал на судах пионерской базы океанического флота в этом районе, и подтверждают и его товарищи, и он, что американские самолеты на бреющем полете совершали налеты, таким образом контролировали передвижение даже гражданских судов.
Ну, это было. Я уже вам говорю, что вот я вам расскажу такой эпизод. У нас старший лейтенант, наш командир взвода, такой Борисюк, он как-то выходит из палатки, говорит, о, наши летят на бреющем полете. Пара вот этих F-104, просто у них там сзади черный дым такой, и они прямо на бреющем полете наши, летят так... над нами, наши летят.
Он американцев называл так, наши в
шутку? Нет, он не знал. Думает, ну кто так может летать, как
думали,
не наши?
Свои самолеты.
Да, ну а как? Ну, а они просто, понимаете, до поры до времени они так летали, потом перестали.
Сегодня у нас в студии ветеран Карибского кризиса Александр Федотов и соавтор книги «Белые пятна Карибского кризиса» Михаил Гаврилов. Мы вспоминаем те исторические события. Александр Григорьевич был непосредственным их участником. И через несколько мгновений продолжим.
Время местного вещания.
И вот мы-то подошли к этой точке. Михаил, вы утверждаете, как соавтор книги «Белые пятна Карибского кризиса», что то, что наши ПВО поразили американский самолет-разведчик У-2 27 октября 1962 года, как раз предотвратило ядерную войну, предотвратило катастрофу. А Александр Григорьевич, вы говорите о том, что все-таки понимание и ожидание вот этого конфликта было, и поэтому вас тогда на, что называется, передовые позиции бросили. Сколько сегодня, ну, приблизительно у нас в России проживает, скажем так, участников Карибского кризиса? Это люди, которые непосредственно во всем этом участвовали, о чем вы рассказываете, и люди, за права которых вы сейчас боретесь, добиваясь изменения в законодательстве, добиваясь того, чтобы этих людей признали участниками военных действий.
Из почти 44 тысяч участников Карибского кризиса, да, вместе с летчиками-подводниками, ну, немного совсем осталось, в общем, живых. Вот я просто приведу, так сказать, данные. Вот в 2000 году тогдашний председатель Межрегиональной общественной организации ветеранов, воинов, интернационалистов Кубы Анатолий Михайлович Бурлов сообщал, что осталось 15 тысяч анадырцев. Это было вот где-то в 2000 году. Вот, а вот теперь вот более современные некоторые цифры. Вот Пенза, например, Пенза и Пензенская область. 31 ветеран было, 31 ветеран сейчас, Рыбинск, 11 человек было, в настоящий момент осталось 6.
Хорошо, мы не будем сейчас перечислять, понятно, что люди уходят.
Уходят.
Уже возраст, время, здоровье, и наверняка жизнь была нелегкой. Чего вы добиваетесь, почему вы хотите, чтобы все-таки ветераны Карибского кризиса были признаны участниками военных действий, боевых действий?
Ну, я что хочу сказать? Вот я просто хочу со всей ответственностью заявить, что вот мы, солдаты, простые солдаты срочной службы, ну, и, по крайней мере, те, с которыми я служил, и наши офицеры, вот, согласно воинской присяге, я считаю, что мы честно и достойно выполнили свой долг. Понимаете? Свой интернациональный воинский долг. И поэтому не нам судить о значении вот этого события исторического там, в жизни нашей Родины, Великой СССР. Поэтому об этом судили другие. И очень уважаемые люди, значит, обратились с законодательной инициативой в Государственную Думу. Я могу перечислить. Вот, например, сейчас я вам скажу, вот... Значит, вот по этому вопросу председатель комитета государственной... по государственной обороне генерал армии Николаев, председатель комитета Государственной Думы по международным связям Дмитрий Рогозин, Квашнин, начальник генерального штаба.
Ну, в общем, достаточно да, имен, достаточно, это достаточно уже люди. Понятно.
Да, они просто пытались убедить правительство в том, чтобы оценить по достоинству.
Вот. Ну что ж, я с вами согласна, Александр Григорьевич. Александр Федотов, участник операции «Анадырь», ветеран, он служил в группе советских войск на Кубе, непосредственно участник Карибского кризиса. Михаил, остается менее минуты до конца эфира. Я хочу попросить вас кратко рассказать вот об этих акциях, которые проходят в конце сентября, в середине сентября в Сертолово традиционно. Там памятник воинам-интернационалистам. И в этом году в 12 дня 16 сентября очередной митинг. О чем речь?
Ну, мы традиционно встречаемся в Сертолово. Мы — это воины-интернационалисты-кубинцы Санкт-Петербурга, потому что в Сертолово есть памятник воинам-интернационалистам, в котором среди стран, которых принимали участие в боевых действиях, указана также и Куба. Мы там как раз находимся между Бангладешем и Мозамбиком. И дело в том, что для нас это очень важно, потому что это фактически... Таких памятников в России единицы. Я знаю еще один только такой в Смоленске.
Ну что ж, Михаил, спасибо. Сегодня у нас в студии был и Михаил Гаврилов. Служил на Кубе в 87-89 годах. Военным специалистом, соавтор книг «Тайны Лурдес» и «Белые пятна Карибского кризиса». Невская